Сегодня мы с вами будем говорить о книге пророка Иеремии. Это одна из больших книг Ветхого Завета, содержит 52 главы. И эта книга наполнена довольно многообразными истинами. Иеремия жил в довольно тяжелое для него и для всей страны время. Мы это сейчас чуть позже увидим, что именно в период его служения Иудея, как страна, прекратила свое существование на 70 лет, и иудеи были уведены в вавилонский плен. Поэтому, друзья, книга очень интересная, поучительная. В этой книге показаны отношения Бога к Иеремии, отношения Иеремии к Богу. Здесь есть разные нюансы. Отношения Иеремии и официального священства. Отношения пророка и царей, нескольких царей. Отношения вавилонян и остальных врагов Израилевых и царей Израилевых. То есть, друзья, эта книга полна исторических событий, духовно-назидательных мыслей и откровений Божьих, друзья. И поэтому она для нас очень полезна. Конечно, я напомню, что в наши планы не входит детальное изучение этой книги, поэтому мы сделаем некий обзор и постараемся увидеть самые главные мысли этой книги. Но, друзья, я думаю, что чем больше мы в нее бы углублялись, в эту книгу, чем больше мы в нее вникали, тем больше бы она для нас давала духовной пищи. Ну, следующий слайд, пожалуйста, можно на него обратить внимание. Что мы знаем об Иеремии? Вот значение имени. Интересно, друзья, что мы уже много раз с вами это отмечали, что значение имени пророка того или иного отражает суть его служения, суть его книги. Вот с этой точки зрения у Иеремии есть некоторая проблема. Дело в том, что в еврейском языке слово, от которого происходит Иеремия, значение слова, имя, оно может иметь два противоположных значения. Первое значение – Иегова отвергает, то есть первое значение имени – Иегова отвергает. Но, в общем-то, можно было бы предположить, что именно это имя и есть главным именем, значением, потому что в течение всей книги мы видим процесс отторжения Богом своего народа. И в конечном итоге он и говорит, что «все, я больше с вами общаться не буду даже». Как бы Иегова отвергает. Но, с другой стороны, это же самое слово, похожее, точнее, по звучанию, но трудно определить, какое именно было правильное, означает «Иегова созидает» или «Иегова утверждает». Поэтому до сих пор богословы не могут определиться, какое именно значение было. Друзья, ну читая книгу про Иеремии, а эта книга одна из моих таких любимых в Ветхом Завете, я ее давно читаю, думаю, вы все читаете. Друзья, мне кажется, что это имя, оно и то, и другое верно. Посмотрите вот на стих, который на красном фоне выделен. Стих, который сам Господь сказал Иеремии в самом начале его служения. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами». Чтобы, для чего? Чтобы искоренять, вот Иегова отвергает, да? Искоренять, разорять, губить, разрушать. А дальше что? Созидать и насаждать. Друзья, здесь показан процесс духовного роста, или духовного труда, точнее. В общем-то, если бы у нас была отдельная беседа по этому вопросу, можно было бы целый час об этом говорить. То есть, как вообще Бог трудится над человеком? Вначале Он искореняет у человека что-то, да? Что-то греховное, что-то ненужное. Разоряет, то есть убирает это все. Губит и разрушает до основания, даже само основание разрушает у человека. И потом уже на чистом листе, выбив все подпорки человеческие, все лжеучения, всю греховность у человека удалив, тогда он созидает и насаждает новое. И поэтому я думаю, друзья, что в имени Иеремии сокрыт этот смысл. Что правильно? Иеремия значит Господь разрушает или Иеремия значит Господь созидает? Ну и то, и другое правильно. Он Господь сначала разрушает, а потом созидает. Друзья, что мы еще знаем об Иеремии? Мы знаем, что, друзья, его отцом был Хилкия, из священников, живших в городе Анафофе. Это колено Вениаминова, примерно около 14 километров к северу от города Иерусалима. В этом городе жили священники из рода Авиафара, который был до Соломона первосвященником. Но при этом царе был лишен своего первосвященнического достоинства. Это в Третьей книге Царств описывается. Ну, в общем-то, нет ничего удивительного, что отец-священник дал своему сыну Иеремии воспитание, вполне отвечающее традициям старого времени, и подготовил его к пророческому служению. Ну, в этом плане немножко, братья и сестры, интересно самое начало этой книги, что мы читаем в первой главе. Слова Иеремии, сына Хилкина и священников. Я обратил внимание на это специально, потому что вот в литературе, которую я читал, подчеркивается эта мысль, что эта фраза «из священников» говорит о том, что он сам священником не был. То есть не написано «священник Иеремия», а «из священников». То есть он находился в их среде, получивший воспитание среди священников, знавший священнические обычаи, традиции, тексты, но можно предположить, что сам священником он не был. И его отец тоже. Время и деятельность пророка – это третий пункт нашего с вами знакомства с пророком Иеремией. Иеремия пророчествовал с 13-го года царя Иосии. Давайте мы напряжем нашу память и вспомним, кто такой был царь Иосия, кто что про него вспомнит, пожалуйста. Мы совсем недавно о нем рассуждали. 8 или в 7 лет он воцарился? 8 лет воцарился. Что еще мы о нем знаем? Он был очень благочестивый царь. Очень благочестивый. В чем проявилось его благочестие? Братья, пожалуйста, теперь, братья. Да, он идолов поубирал, да? В его правлении было какое очень важное событие было произошло. Какое важнейшее событие произошло? Ну? Да, книгу закона нашли. Да, эту книгу, когда начали читать, она произвела потрясающее впечатление, да? Начали восстанавливать все служения. Он почистил храм. Восстановил храм, Пасху Господню опять начали, да, праздновать. Друзья, а с точки зрения, помните, мы говорили, вот когда мы книгу Аввакума с вами рассуждали, мы говорили, почему Аввакум вообще был расстроен, почему он плакал, в чем причина была его плача Аввакумовского, и это связано как-то с Иосией, помните, мы говорили, нет? Да, он умер. То есть неожиданно умер, это была такая надежда на возрождение Израиля, как царя благочестивого, возрождение Израиля, как вот в давидовском понимании, как вот такого сильного царства. И вдруг этот человек умирает, пораженный, как написано, случайно, как бы так получается, да? И, конечно, это была целая трагедия для всего израильского народа, для всех ожидающих Божьих чудес. Вот представьте, друзья, вот упадок такой, духовное разложение, везде идолы, и вдруг царь поднимается, который все это исправляет. У благочестивых людей, представляете, какой у них подъем, да, какое у них ожидание, и вдруг он умирает. Ну, как-то просто непонятно. И Аввакум целую плачевную песню пишет, и Иеремия тоже об этом пишет плачевную песню. Друзья, вот интересно, что Иеремия, он начал пророчествовать, вернее, деятельность свою начал в 13-й год царствования Иосии. Сколько лет было Иосии, когда начал свою деятельность Иеремия? Иеремия. 21 год. То есть 21 год царю, и Иеремия выходит на пророческое служение. Это примерно 627 год до Рождества Христова. И умер Иеремия, ну, по свидетельствам, примерно через 10 лет после того, как Иерусалим был разрушен. То есть город Иерусалим был разрушен в 588 году до Рождества Христова. И после уже он переселился вместе там, в Египет. И после этого, через 10 лет, примерно, он умирает. Вот так примерно все это происходит. Иеремия, он пророчествовал при последних царях Иудеи. Это Иосия, Иохаз, Иаким, Иохания и Сидекия. Раз, два, три, четыре, пять. Пять царей, при которых пророчествовал вот этот пророк. Давайте мы немножко посмотрим на хронологию, друзья, чтобы нам вместе вспомнить вот все эти события. Итак, вот перед нами следующий слайд. Хронология вот этих событий. Последние годы Иудеи. Итак, смотрите. Иосия снизу зелененький, на зелененьких плашечках показаны имена царей. Первые и последние цари показаны годы их правления, чтобы просто нам ориентироваться. А цари, которые между ними, там годы их правления. Годы или месяцы даже. Вот Иосия в 640 году начинает свое правление. В 632 году найдена книга Завета. В 627 году начинается служение Иеремии. И первые, ну вот так вот, вторая, третья, четвертая, первые шесть глав книги про Иеремии и 17 глава с 13 по 27 стих, Это главы, которые написаны были пророком как раз в период правления вот этого благочестивейшего царя Иосии. Он очень переживал, еще раз скажу, смерть этого человека, потому что хотя Иеремия в тот момент времени еще не был известным, об этом свидетельствует то, что к нему не обратились за советом, когда вот книгу «Закон» нашли, то к Иеремии не обратились за советом. Если бы он в то время был известен, то наверняка бы он принимал участие во всех этих таких реформаторских делах. Видимо, он только начинал свое служение, только еще где-то начинал входить в известность, и поэтому, в общем-то, Иосия его толком не знал. Но все равно Иеремия достаточно сочувствовал этим процессам, которые делал Иосия, и поэтому он по той вести, которая дошла до него, когда Иосия умер, он написал плачевную песнь. Это об этом сказано во второй книге Паралипоменон, 35 главе. Но эта песня до нас не дошла, она, как бы, мы ее с вами не имеем. Это не тот плач Иеремии, который мы знаем в Библии. В следующий период жизни израильского государства – это правление Иохаза. Вот здесь и уже Иеремия начинается, ну, как бы, его такая популярная деятельность, или он уже становится человеком весьма известным. Иохаза Иеремия называет его Салумом. Это в книге про Иеремия, 22 главе описывается ситуация. И он предсказывает ему, что его царство подходит к концу. И Иохаз, он царствовал всего 3 месяца. Всего 3 месяца. Ну, и именно вот я говорю, Иеремия предсказал ему, что он лишится престола. После Иохаза воцаряется Иаким, это старший брат Иохаза. Интересно, что вот этот человек Иохаз, ну, прошу прощения, Иаким, он царствовал всего 11 лет, он был не очень хорошим правителем, не только в плане служения Богу, но и вообще в плане политической какой-то мудрости, он был совершенно немудрым человеком. Он был посажен на престол Израиля фараоном Нехао. В то время фараон уже имел определенную власть над Израилем, над Иудеей, точнее, прошу прощения, и он устанавливает свои правила, и он сажает на престол, как бы, подвластного ему человека. Это Иакима. В противоположность своему отцу, этот царь, он вообще не обращал внимания на какие-то божьи уставы, он покровительствовал идолослужению, вот. Его правление было несчастливо для народа, который немало терпел от его стремлений к роскоши и от его жестокости. Об этом сказано во 22 главе, с 13 стиха и следующим. Особенно он повредил своему государству тем, что проводил вероломную политику. Он был посажен на престол, как я уже сказал, фараоном. Но на пятый год своего царствования он стал... То есть, смотрите, он посажен на престол фараоном, египетским царем, но на пятый год царствования он переходит, как бы, под власть Навуходоносора. А еще через 3 года он устраивает заговор против Навуходоносора, устраивает заговор, и этим самым навлекает на всю страну целое нашествие вот этих воинств, полчищ целых, да, там, халдеи, сирияне, мавитяне, аммонитяне. Все это описано в 4 книге царств очень подробно. Вот. В конечном итоге Навуходоносор сам является в Иерусалим, вот. Разумеется, со своей армией, и он берет в плен немало число иудеев, и начинается так называемая первая волна переселения. Вот если вы вспомните самое начало наших разборов о пророках, это где-то было 4 месяца назад, мы говорили, что было 3 волны переселения. Вот первая волна переселения начинается вот как раз при Иакиме. Вот. Ну, конечно, при Иакиме Иеремию довольно тяжело жить, потому что Иеремия порицает его, предсказывает ему печальный конец, этому человеку. И Иаким его всячески, как бы, гонения на него устраивает различного рода, мы не будем об этом подробно говорить. Именно в правлении вот этого царя Иакима Иеремия говорит большую-большую такую так называемую храмовую речь, довольно интересную, можно было бы ее разобрать. Ну, может быть, еще много говорить о том, что сделал Иаким, довольно много. Следующий царь – это Иехония. Он был преемник Иакима, правил только 3 месяца, и отведен был с лучшей частью своего народа Вавилон Навуходоносором. И Иеремия предсказал этому царю, держащемуся политики своего отца, его несчастную судьбу. И последний царь, который был последним как в нашем разборе, так и последним вообще в Иудее до пленения, это был Сидекия. Он был возведен на престол Навуходоносором. Он был младшим братом Иосии, дядей Иехонии. Почти 11-летнее его правление завершилось гибелью Иудейского царства. Вместо того, чтобы искать помощи Бога и творить суд и правду, сокрушать языческие алтари, я буду зачитывать уже, этот слабохарактерный государь возымел мысль сбросить с себя зависимость от Вавилона. Иеремия в это время чувствовал себя гораздо свободнее, чем при Иоакиме. Его злейшие враги, особенно из числа священников, были переселены в плен. Сам царь имел известное уважение к его слову, и пророк неустанно продолжал твердить царю и народу, что единственное их спасение – это подчиниться воле Бога, требующего, чтобы царь и народ признали над собой власть царя Вавилонского, конечно, на известный период времени. Но Сидекия никак не мог согласиться с пророком и действовал как раз в противоположном духе. На 4-м году своего правления, в надежде на затруднения, которые имел вавилонский царь, боровшийся с Еламом, Сидекия задумал отложиться от Вавилона, против чего Иеремия вооружился со всею силою. Для наибольшего воздействия на слушателей пророк в это время носил на себе ярмо, означающее будущее порабощение иудеев Навуходоносору. На тот же 4-й год Сидекия падает, то есть в этот 4-й год Сидекия совершает путешествие в Вавилон, причем Иеремия переслал в Вавилон свои речи против этого великого государства, книгу, с которым друг Иеремия должен был опустить в Евфрат, видение, ну и так далее, и так далее. В общем, в конечном итоге все это заканчивается тем, что приходит опять полчища вавилонский, и они разрушают Иерусалим, и всех-всех людей уводят, ну, за исключением самых бедных, уводят в плен вавилонский. В правлении Сидекии у Иеремии были разные такие периоды. Были периоды, когда царь его внимательно слушал, и Иеремия был в почете. Были периоды, когда его всячески гнали и унижали. Ну, в общем, в таком как бы историческом контексте жил Иеремия. Друзья, интересно, вот когда мы читаем книгу Иеремии, то мы видим, что он был против восстания Сидекии против Вавилона. Вот как бы все остальные пророки, они наоборот всегда поддерживали царей израильских в борьбе там или иудейских против языческих каких-то властей. Почему в данном случае? Друзья, именно в этой книге открывается очень глубокая мысль, что вот эти полчища язычников, это был суд Божий для народа израильского, для народа иудейского, нужный ему для исправления. И Иеремия говорил всем царям, что единственный ваш способ избавиться от этих всех иноземных властителей – это полная перемена мышления и полное подчинение Богу в его служении. И что можно смириться с определенными неудобствами, с определенным рабством даже на определенное время, и использовать это время для наведения порядка своего с Богом, а не бороться с трудными обстоятельствами. Вот это центральная мысль этого пророка, центральная мысль, что не нужно тратить силы и время на борьбу с обстоятельствами, в которые вы попали. Потому что эти обстоятельства вы не сможете победить, ибо они являются Божьим творением, эти обстоятельства. Именно Бог усмотрел, чтобы Навуходоносор пришел на Иудею. И вы ничего с этим сделать не можете. Он даже говорит, что если вы пойдете против Навуходоносора, вы как бы против Бога пойдете. Потому что эти обстоятельства Бог послал для вашего исправления. Вы должны исправиться, и тогда Бог уберет обстоятельства. Друзья, вот Сидекия этой мысли вообще понимать не хотел. Он воспользовался, уже я эту мысль прочитал, просто хочу еще раз отметить. Он воспользовался слабостью вавилонского царя в определенный момент времени, подумав, что это Бог посылает ему нужный момент времени. Вот помните, вот такая мысль была у апостола Павла, когда они путешествовали на корабле, и там была ситуация, что им надо было переправиться, потому что пристань не была готова к перезимованию. А Павел говорит, не надо отправляться, не надо. Но смотрите, пристань не готова к перезимованию. Оставаться здесь как бы нельзя. А Павел говорит, Бог мне сказал, отправляться не надо. Ну как бы нелогично немножко. Более того, кормчий, он говорит, нужно отправляться. Опытный человек. А потом помните, что произошло дальше? Подул южный ветер. И к какому выводу пришли эти люди? Смотрите, у них как бы три причины было. Первое, невозможно оставаться здесь, не готовы к перезимованию пристани. Вторая причина. Опытный человек говорит, что нужно делать. Третья причина. Ветер подул. Бог за тебя. И они поплыли, и мы знаем, чем дело кончилось. Они потерпели кораблекрушение. Вот то же самое произошло и здесь. Вроде как бы неправильно, что языческие цари приходят на землю иудейскую. Вроде как это неправильно. Вроде как Бог послал обстоятельства, как раз у Вавилона там определенные трудности, вот они слабые, можно сейчас напасть. А Иеремия говорит, не надо этого ничего делать. Вот Божье откровение, оно говорило о том, что тебе не нужно в этих обстоятельствах по-другому себя вести. Нужно тебе использовать эти обстоятельства для исправления своей жизни. Вот это как бы очень важная идея всей этой книги. Друзья, ну еще раз скажу, друзья, что закончилась эта история очень плачевно, разрушением города, и страна фактически перестает существовать на 70 лет. Интересно, что Северное царство, то есть царство Израильское, оно закончило свое существование еще раньше, да, уже больше 100 лет, вот к этому периоду времени уже больше 100 лет Северного царства вообще не существует. Оно введено в какой плен, кто помнит? В Ассирийский плен, да? Ассирийский. Уже и империи Ассирийской уже нет. Уже Вавилон ее одолел. И уже и нет. Нет того государства израильского. И интересно, что вот я уже эту мысль раньше отмечал, что для Северного царства, царства полностью безбожного, отошедшего от Бога, еще при Иероваме и последующих царях, вот этот ассирийский плен, он стал окончательным последним пленом. То есть они больше с ассирийского плена никогда не вернулись. И ни одно из колен, которое было уведено в ассирийский плен, до сего дня неизвестно, где существует. Я был в Нью-Йорке, и иду по улице, и там стоят такие огромные-огромные чернокожие люди, ну, мы их называем негры, но американцы не любят это слово негр, они считают это неполиткорректно. И вот, и они такие большие, такие очень крупные такие негры, такие все черные, и у них такие вывески здесь. И написано, именно мы и есть настоящие евреи. Вот. Вот, я с ним подошел, даже немножко поговорили, и он говорит, вот, он как раз это говорит, что израильтян увели израильтян вот в ассирийский плен, 10 колен полностью исчезло, и вот одно колено, это как раз и мы, вот чернокожие люди, это мы настоящие евреи. Вот, вот они это доказывают всеми силами. Интересно, что сейчас в последнее время тоже появилось несколько лжеучений, потому что очень страшных лжеучений, которые утверждают, что Бог спасает только евреев. Что вот, вот кто спасен, кто верующий человек, это значит, он еврей, просто из тех потерянных колен. Понятно, да, мысль? То есть мы все с вами евреи из потерянных колен. То есть для язычников у Бога спасения нет. Вот об этом говорят как бы современные некоторые такие, ну, толкователи Библии, назовем так вот, сделаем в кавычках. Это очень такое еретическое учение, но распространяется довольно сильно сейчас, имеет своих сторонников, даже среди некоторых наших людей, я знаю, но это, конечно, подавляющее меньшинство, там может быть несколько человек, но все равно имейте в виду, что это, конечно, жуткая ересь. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом, что те колена, они исчезли, их неизвестно, где они находятся. А вот потом, через 70 лет уже с Вавилонского плена, иудеи возвращаются, и у них государство возобновляет свое существование. Итак, следующий слайд. Такой довольно, такая, если вам видно, печальная картинка. Горит Иерусалим, люди убегают, уводимые в плен, там видно на колеснице лучника или какого-то халдея. Ну, халдея – это не ругательное слово, это наименование той нации, вавилоняне. Вот. И вот вопрос, почему Бог допустил пленение иудейского царства? Вот почему? Мы об этом немножко уже поговорили. Друзья, но здесь есть несколько причин. Вот первая причина – это все-таки наказание. То есть Бог наказывает, Он говорит, конкретно я наказываю народ свой. То есть Он наказывает. То есть за отступление их от Бога, за идолопоклонство, за много всяких таких вот неправильных вещей, Он их наказывает. Второе, друзья, оно может быть связано с первым, но оно имеет другой оттенок. В первом случае мы говорим о наказании Богом человека. Во втором случае мы говорим о том, что вот то, что сейчас произошло, это является следствием их жизни. То есть есть причинно-следственная связь. Человек что-то сделал, и потом он пожинает. Так же, да, друзья? То есть он посеял, и потом у него приходит плод. То есть это не просто наказание Божие, как бы такое вмешательство Бога в процессы человеческой истории. Не просто. А это является закономерным развитием. Друзья, ни к чему другому и не могло прийти, когда человек живет такой жизнью. У каждой дорожки есть определенный конец. И идя, например, допустим, из дома налево, там, в магазин, никогда не придешь направо, например. То есть, как бы ты ни шел. Поэтому, друзья, вот Эйнштейн еще сказал такую фразу очень интересную. Я часто ее цитирую. Что высшая степень глупости заключается в том, что человек делает одни и те же дела, каждый раз ожидая другого результата. Друзья, то есть, когда человек идет по какой-то дороге, он обязательно пожнет плоды своего действования. По-другому никак не может быть. И интересно, что вот Бог оставил им пример, друзья. У них же был пример. Какой пример у них был? Израильское царство. То же самое. Друзья, мы говорили в прошлый раз, зачем, как должна была отреагировать Иудея на гибель Израиля? Они не должны были злорадствовать, они не должны были радоваться, они должны были сделать вывод, что у нас такая же проблема. Помните, как пророк говорит, да, Михей, что нужно плакать в Гефе, вы не рассказывайте, пусть филистимляне не знают, но в Иудее посыпайте голову пеплом от того, что Самария погибла. Но смотрите, прошло 100 лет, они вообще никаких выводов не сделали. Они стали жить, как жили раньше, считая, что их беда минует. А вот теперь вопрос. Ну итак, мы увидели второй момент. Почему Бог допустил пленение Иудейского царства? Потому что это довольно закономерное развитие их событий, их жизни. По-другому не могло быть. А как иначе? А вот теперь вопрос, друзья. А как вы думаете, почему? Какая в чем еще одна причина? Почему вот они не сделали вывод? Они же видели пример Северного царства. Видели. Почему они не сделали вывод? Ну, во-первых, друзья, этого человека вообще свойственно. Вот я сколько, например, я помню, ехал на автомобиле, рядом сидел водитель, он ехал довольно быстро, ну, не то, что там сильно нарушал правила, нет, ну, довольно быстро ехал, и немножко опасно это было. И вдруг мы увидели страшнейшую аварию, увидели мертвого человека, увидели еще одного человека, может быть, раненого, была масса машин. Друзья, и когда мы проехали вот этот участок, это было настолько жуткое зрелище, что, в общем-то, наш водитель ехал, ну да, 30 км в час, примерно, да? Но как вы думаете, как долго он ехал? Ну, максимум там, да, полчаса. Через какое-то время, через полчаса у него это выветрилось, и он опять поехал с той же скоростью, с которой ехал раньше. Вот у человека, у него есть такое понимание, что все, это я увидел, для меня это пример, жуть какой, все, я больше так делать не буду, я не хочу так. Но это хватает на какое-то время, да? Вот здесь чисто человеческий фактор сработал, я уверен, что когда они увидели, что Самария была захвачена ассирийцами, и их это, ну, в смысле, иудеи, это миновало участь. Наверное, они там все просто обомлели и давали клятвы, и божились, и клялись, что больше никогда этого делать не будут. Но проходит время, и все возвращается на круги своя. Но здесь, друзья, есть еще одна более скрытая причина. И вот третья причина, почему Бог допустил пленение иудейского царства, заключается как раз вот в той проблеме, о которой сейчас хочу сказать. Они были уверены в себе, что их никогда не коснется эта проблема, потому что у них был храм. Понимаете? У них был храм, у них был ковчег, у них была святыня. Неужели Бог допустит, чтобы Иерусалимский храм был завоеван язычниками? Неужели Бог допустит? Да, мы можем быть плохие, мы можем плохо. Да? Бог нас будет ругать, Бог нас будет обязательно как-то корить, там, и все тогда. Но уж точно Он нас не погубит. Почему? Ну, у нас же храм. Друзья, и Бог допускает пленение. Почему, друзья, можно же было другое какое-то наказание придумать для этого государства? Почему обязательно пленение? Почему обязательно разрушение Иерусалима до основания? Почему обязательно Соломон строил свой храм так долго, много лет? Он такие тщательные процедуры предпринимал, чтобы этот храм построить. И вдруг храм сгорает, друзья. Почему все это нужно было? Чтобы показать этим людям, и Иеремия об этом и говорит, он об этом мы будем еще читать, он говорит об этом, чтобы показать им, что не в храме ваше спасение. Внешняя форма, внешнее служение Богу вообще не требуется. Наоборот, чтобы выбить у них эту подпорку, чтобы убрать у них это, чтобы вы не говорили, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Чтобы не говорили этого, чтобы не думали об этом. Бог сжигает все, убирает и вообще переселяет. И здесь очень такая тонкая мысль. Он говорит, вот вы туда, в Вавилонский плен пойдете, туда, научитесь там, среди язычников, среди халдеев, далеко от Иерусалима, от храма, там научитесь быть народом Божьим. Друзья, и там появился такой человек, как Ездра. Именно там появился Ездра, который сказал, ну и что, что мы в Вавилоне? Ну и что, что мы здесь? Но мы же можем закон Божий изучать. Он синагоги начал строить, друзья. То есть Бог говорит, научитесь быть народом Божьим, научитесь там. Примерно та же самая мысль у нас часто бывает, что мы иногда считаемся неприкасаемыми. Нам кажется, что Бог нас поругает хорошенько так, а потом скажет, ну ничего страшного, там все. Вот как бы. Друзья, ну, в общем-то, Бог так часто и делает. Иногда даже не ругает, а просто говорит, ничего страшного. Он очень любящий. Но иногда, друзья, нам кажется, что мы неприкасаемые, друзья. Потому что вот мы же вот мы же, это же мы, да, там, это же братство, например, или церковь наша, там, или еще что-нибудь. Друзья, Бог может разрушить все. Нет истинного богопочитания, ничто для Бога не ценно. Нет истинных, правильных отношений с Богом, никакие заслуги, регалии и так далее, ничего его вообще не волнует. Он тебя переселит, и научись там быть Детем Божьим, вне зависимости от того, как это храм там или не храм. Итак, друзья, третья причина – это воспитание живой веры в человека или правильных отношений народа Божьего с Богом. Этот плен, вот этот плен вавилонский, 70 лет, друзья, он был очень нужен народу для выстраивания правильных отношений с Богом. Бог допускает очень тесные обстоятельства, в которых люди учатся заново, как и ребенок заново учится ходить, чтобы выстроить правильное отношение с Богом. Друзья, следующий слайд называется «Содержание пророчества Иеремии». Друзья, в Талмуде, ну мы знаем, что такое Талмуд, да, это еврейские толкования на Пятикнижие и на пророков. Эта книга называется «Книга угроз». Вот, «Книга угроз». Интересно, друзья, что мы уже говорили о том, что это наказание. Наказание за идолослужение в первую очередь. И вот интересно, что в этой книге развивается такая нить, как бы вот линия развивается, линия роста идолослужения. То есть идолослужение, оно не просто статично, оно обязательно развивается. У человека идет прогресс. Вы помните Соломона? Сначала он жен себе взял язычников, язычниц, потом он с этими женами начал строить им капище, их богам. Потом он стал их посещать, а потом он стал им поклоняться. Да? То есть как бы такая линия идет. Она идет линия по нисходящей линии вниз, да, отступление от Бога. Друзья, мы уже много раз говорили, что в вопросах веры всегда есть как бы линия, такая как бы дорога, лестница, или вверх, или вниз. Вот то же самое идолопоклонство, которое в народе израильском развивалось. Посмотрите, первое, за что конкретно Бог ругает или очень сильно, как бы сказать, порицает израильтян, за поклонение другим богам. То есть Ваал, Молох, Царица Неба, там перечисляются боги, которым они служат. Он за это сильно порицает. Но дальше, друзья, как бы отдельно от этого порицания, отдельно, вот, вычленяются или отдельно подчеркиваются некоторые особые грехи идолопоклонства. Вот алтарь в честь Ваала Молоха. Вот на этом алтаре приносились жертву дети. Друзья, там есть тексты, которые указывают, я не буду их сейчас читать, хотя, может быть, можно посмотреть, да? «И устроили высоты Тофета в долине сынов Еномовых, смотрите, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Бог говорит, я об этом даже не думал, что вы можете дойти до этого состояния. Но одна сторона, друзья, что люди там Ваалу там, или Молоху, там, или Царице Неба поклоняются, как бы это очень плохо, это очень грех страшный, но это еще куда ни шло. Но теперь этим детям, вернее, этим богам детей своих сжигать. Вот, ну что это за состояние человека должно быть, чтобы ребенка сжечь? И Бог это конкретно ставит им вину, что вы это делаете. Друзья, и третья как бы стадия такого полного отступления от Бога вот в вопросе идолопоклонства, это в самом храме Иерусалимском они поставили идолов. То есть 32 глава идолов. Идолов. 32 глава, 34 стих. «И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои». То есть смотрите, одно дело, вот давайте это перейдем немножко на церковь. Вот на церковь. Вот богослужение идет, все хорошо, слово здравое, здравые гимны, молитвы, все хорошо. Человек, совершающий служение, там, хорист, там, проповедник, неважно кто, вышел в служение и пошел служить мирскому образу жизни. Такое может быть, друзья, или нет? Плохо это или нет? Да ужасно это, просто ужасно. Но терпимо. Ну, плохо очень, но как бы такое бывает. Это первая стадия такая, развращения. Вторая стадия. Он своих детей туда ведет. Он не только тайно все это делает сам, да, где-то грешит там сам. Он приходит на собрание такой смиренный, проповедует там, или благовествует, или поет, или просто сидит на собрании даже, а сам грешит. Но он и поощряет детей своих, приносит детей своих в жертву этим богам. Но это уже совсем плохо, да? А есть что хуже, друзья? Когда он приходит в церковь и говорит, слушайте, а давайте мы в церкви это будем делать. Зачем нам туда-то ходить, далеко уже? Давайте в церкви это будем делать. Я уже рассказывал вам пример, как в Германии вот год назад была, ну, по всему миру была премьера фильма «Звездные войны», да? И в Германии в одном католическом храме решили устроить мессу в виде вот этого фильма. То есть священников нарядили в добрых рыцарей, там, джедаи с мечами, которые каких-то, кого-то нарядили вот в этого в лорда Вейдера, там, этого в маске, как бы борьба. И детям всем вы раздали вот эти мечи. И они во время прям службы богослужения, они вот сражались, защищая добро от зла, потому что премьера фильма. Друзья, вот мне кажется, что вот это про это как раз. То есть вы даже вот в доме моем, ну ладно, вы там где-то грешили, ну ладно, вы детей своих туда тащили, да, сжигали, вам не жалко, но в моем доме зачем вы эти мерзости поставили? Друзья, вот это всегда идет вот, вот эта линия. Сначала мы где-то, потом это, то есть сначала это происходит где-то, я лично это делал, потом это входит в мою семью, а потом это входит в дом Божий. Вот эта линия всегда проходит, друзья. Это было в древности, это и сейчас происходит, это и будет происходить, нам за это следить. И Бог делает очень строгие предупреждения. Вот за это вы наказываетесь. Даже в таком страшном явлении, как идолопоклонство, друзья, есть определенный путь. И казалось бы, куда хуже, оказывается, есть еще и куда хуже. Оказывается, есть и такое. Следующий, друзья, слайд. Возвещая этот суд, я тут одну книжку процитирую сейчас вам. Иеремия вступил в серьезные пререкания со священниками. Вот, друзья, я об этом уже говорил с вам, но просто еще раз отмечу. Возвещая этот суд Божий, вот суд, он вступил в серьезное пререкание со священниками, которые считали невозможным, чтобы Иегова предал свое святилище на поругание язычникам. И с пророками, которые обосновывали эту ложную надежду священников своими видениями и снами. Против этого пагубного оптимизма Иеремия боролся со всей силой. Вот, например, о священниках много сказано, вот там целый текст о священниках, целый текст о пророках. Итак, посмотрите, вот в народе Божьем было как бы две части духовной власти. Оно и в нашем, в церкви то же самое есть, в наших церквах. Священство и пророки. Вот так было, священники, которые совершали жертвы, которые имели вес в каких-то вопросах, и пророки, которые говорили именем Господним. Посмотрите, как они слаженно действуют на... как они слаженно действуют, чтобы лжеучение нести. Помните, вот мы говорили о том, что один дух сошел, чтобы в устах пророков стать ложным. Помните, да? В это время это уже было поголовно. Там было как исключение, здесь это поголовно. Священники говорят, вот смотрите, как священники говорят, не может Бог свою святыню отдать на поругание. Они не заметили, как они превратились вот не в служителей Божьих, а в служителей мертвой религии. Они какие-то вещи, какие-то храм, там, какие-то части, какие-то служения, вот какие-то части богослужебной практики, они ставили выше Бога. Они говорят, вот Бог не посмеет Бог разрушить вот это. Через сотни лет Христос скажет фарисеям, безумные люди, что больше, храм или Бог? Вот кто больше, жертва или жертвенник? Друзья, вот это непонимание, оно присутствовало всегда. Что люди думают, что Бог не посмеет. Бог не... Помните, вот написано было, что на роге жертвенника люди хватались, да? Если человек был виноват, что Бог говорит? Иди, забери его от жертвенника, какая проблема? Пусть он хоть на роге жертвенника хватается, хоть что, пусть в святилище виноват, забирайте его оттуда, да? Друзья, то есть здесь подмена происходит. А подпитывают эту подмену пророки. И обратите внимание, пророки здесь борются, вернее, пророки здесь выступают. Почему? Почему они считают, что они правы? Потому что водятся своими снами и своими видениями. А чем они должны водиться, пророки? Словом Божьим. А у них этого нет. Друзья, 100% сейчас происходит это в христианстве. 100%. Очень похоже. Кто-то говорит там, ну я не говорю про наше братство, ну и бывает это везде, и в наших бывает церквях, но я имею в виду вообще про общее христианство. Кто-то говорит, вот Бог так вот не может делать. А кто-то говорит, а вот потому что вот я вот, мне так кажется, друзья. Иногда проповедь человек говорит, пророк в современном понимании это проповедник. Иногда он говорит с кафедры, но не слово Божие говорит. А вот то, что ему кажется, что ему нравится говорить, какую традицию он привык жить и так далее. Друзья, и формируется целая новая богословская система. Священники и пророки формируют новую богословскую систему, в корне лживую. И Бог говорит, все равно все это будет разрушено. И, конечно, Иеремия, друзья, как одному человеку очень трудно противостать всей этой системе. Но, тем не менее, он это делает. И, в общем-то, мы видим, что неуспешно, конечно, его никто не слушает. И Бог так ему говорит, что тебя слушать не будут. Но все равно он это делает. Друзья, ну я об этом уже говорил. Следующий слайд, просто очень коротко, потому что это важнейшая часть книги про Иеремии. Богословский взгляд Иеремии. Внешняя форма не является определяющей в служении Богу. И вот важная мысль. Более того, друзья, внешняя форма без внутреннего содержания – особая причина гнева Божьего. Первую мысль мы довольно подробно уже отметили с вами. То есть, внешняя форма не является определяющей в служении Богу. То есть, ты все правильно сделай. Помните, я вам приводил пример про культ Карго, который возник на островах Тихого океана во время мировой войны, когда была Вторая мировая война, то американские солдаты устраивали свои базы в океане на островах. Ну, и вот на этих островах жили еще и туземцы. Ну, туземцы были потеснены немножко в другие части острова, а базу здесь организовали базу. И вот туземцы заметили, друзья, это не выдумка, я уже об этом рассказывал, есть... Можно посмотреть в интернете и документальные записи по этому поводу, и описания, и даже видеосвидетельства есть по этому поводу. Что туземцы, они вдруг заметили, что вот эти странные пришельцы, которые поселились на их острове, они ничего не делают, не выращивают там рис там какой-нибудь, я не знаю, там не собирают кокосов. И тем не менее, они хорошо живут, неплохо питаются. Почему? Потому что какая-то птица, очень большая, периодически к ним прилетает и им все приносит. И они решили такой вопрос задать. А почему эта птица к нам не прилетает? И они стали думать, ну а какая разница, куда птице лететь? Ну, видимо, птица должна какие-то условия создать. И они стали наблюдать за американцами и поняли, что там есть взлетно-посадочная полоса. И они прорубили точно такую же полосу у себя, в точности, и ждут, когда птица летит. Ну, какая разница, куда садится, сюда или сюда, да? Вот. Но она опять-таки туда почему-то. И тогда, друзья, они стали все копировать. Вы знаете, когда обнаружили это ученые, то там была степень копирования очень сильная. То есть там даже были, они маршировали, ходили. У них там была вышка, на которой сидел человек. У него была из дерева сделана подобие рации, который там что-то бубнил в эту рацию. То есть они копировали полностью, но птица не летела. Да, такой параллелизм, да. Друзья, то есть это назвали культ карго. Ну, карго – груз, по-английски груз. То есть она или садилась к ним, эта птица, или скидывали на парашюты груз. Но в любом случае почему-то туземцам ничего не доставалось. Внешняя форма, как бы правильно ты ее ни сделал, она ничего не определяет. Об этом мы уже с вами подробно говорили много раз. И Иеремия об этом опять повторяет. Но Иеремия подчеркивает еще одну важную мысль. Друзья, эту мысль, которую другие пророки как-то не так сильно подчеркивают. Он говорит о том, что человек, который внешне все делает правильно, а внутреннего содержимого не имеет, это не просто бесполезно, но именно за это особый гнев Божий на человека. Ну, друзья, вот представьте себе, что вы пошли в магазин, купили милицейскую форму, палочку, и встали на дороге и тормозить автомобиль. Другие автомобили. Друзья, но одно дело, что как бы это для вас бесполезно, потому что вы не имеете права. У вас форма есть, а содержания нет. А с другой стороны, это не только бесполезно, друзья, но за это и является еще и наказание. То есть, если вас поймают, то вам не просто скажут, ха, смешно какое, бесполезно это, да? Нет, за это оштрафуют и могут даже еще и посадить, понимаете, там, как-нибудь так. Если, например, взять машину какую-нибудь и оклеить ее, например, допустим, под автомобиль там, скорой помощи, мы от этого не станем скорой помощью. Но кроме того, мы еще и подвергнемся суровому наказанию за то, что мы подделались под скорую помощь. То же самое у Бога, друзья, то же самое. Если человек соблюдает внешность, это не просто бесполезно, это еще и суровое наказание от Бога. Потому что ты примеряешь на себя ту форму, которая тебе не принадлежит. Когда священники все-все делали правильно, друзья, а внутренне они не имели связи с Богом, то за это они получали особое наказание. Фарисеи получали особое наказание. Потому что был фарисей и был не менее или там не более грешный, чем он, какой-нибудь язычник. Но язычнику Бог хорошо относился, к фарисею плохо. Почему? Потому что фарисей делал вид, что он Божий, понимаете? Очень опасно, опасно принимать личину Божью на себя и без внутреннего содержания. Это Бог за это ревностно очень спрашивает. И вот это еще одна была причина наказания. Вот. И богословский взгляд Иеремии, он как раз доказывает, друзья, это такое Евангелие в Ветхом Завете. Он показывает, что важны внутренние отношения с Богом, правильная вера. Потом еще один стих прочитаем, очень интересный, друзья, именно вот отражающий богословский взгляд Иеремии. «Суетна надежда и на внешнее богослужение, да? Иегова не благоволит к этим несоответствующим внутреннему устроению, молящихся церемониям». Таким образом, Иеремия выставляет настоятельную нужду в установлении более внутреннего, более искреннего общения между Богом и народом. А вот следующий, друзья, слайд очень интересный. Из книги про Иеремии, 3 глава, 16 стих. Кстати, я заметил такую интересную мысль. В 3 главе, 16 стихом содержится очень важная мысль. И будет, то есть это речь о будущем, о том, когда народ уже восстановится, и в этом мы видим пророчество о новозаветнем времени, то есть о Христе, но это не важно в данном случае. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Друзья, вот просто переместитесь в то время, когда жил Иеремия. Когда ковчег завета, это такая святыня. Это вот привозили мощи какого-то святого. Друзья, сотни людей на коленях шли километры, да? Чтобы поклониться. Вот это ложная святыня, а это истинная святыня. Это Бог ее светил. Он в святое святых его внес. А Иеремия говорит, будет время, когда этот ковчег даже на ум не придет. Не вспомнит о нем. К нему идти не будут. Ну и его уже самого и не будет. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что Иеремия, будучи ветхозаветным пророком, он глубинно, внутри сердца своего понимал вообще суть отношений с Богом. Не ковчег, ничего. Нужно только вот именно правильное личное отношение с Богом сердечным. Друзья, это богословие Иеремии, и поэтому мы видим в нем именно евангелиста такого ветхозаветнего, тоже как Исаия, конечно. Ну, Исаия более полно, а Иеремия. Но вот в этом, друзья, очень видно, что он не вел к возвращению на правильное поклонение Богу. Он вел к возвращению к правильному отношению с Богом. Кстати, друзья, об этом если сказать подробнее, то когда мы решаем какие-то проблемы решаем, там с нашей молодежью, там, допустим, или в наших семьях, там, допустим, или в личных отношениях с Богом, друзья, не суть важно человека заставлять делать внешне правильно. Это тоже важно, конечно. Все-таки от внешнего и внутреннего много происходит. Но, друзья, это бывает бесполезно. Обращать нужно внимание на правильные отношения. Можно человека заставить сделать правильно, но гораздо правильнее воспитать в нем отношение к правильному. И тогда и внешне тоже наладится. Это очень важная мысль, она вот здесь вот прослеживается. Ну, идем дальше. Друзья, следующая такая большая часть этой книги, она посвящена такой теме, ну, как бы, друзья, опять-таки, это не такого заголовка там в книге про Иеремии. Это мое больше видение этого развития. Когда оставляет Бог? То есть, к сожалению, эта книга заканчивается тем, что Бог не просто переселяет народ израильский в Вавилон, не просто разрушает Иерусалим, не просто храм гибнет. Друзья, в этой книге описывается страшный момент, когда вот с этим поколением людей Бог говорит, я больше разговаривать не буду. Все, я больше разговаривать не буду. Друзья, мне кажется, самое страшное, что есть в жизни человека, когда с ним перестают разговаривать. У нас в христианском лагере, еще там, в Уральском Ленине, никогда не забуду этот момент, был один мальчик. В моей группе, мне было всего 21 год, я приехал, ну, уже третий раз в лагерь, и у меня группа подростков, 14-15 лет, 16 подростков. Ну, большая группа, в общем-то, я один. Мне 20 лет, а им по 15, не сильно большая разница. И, ну, в общем-то, неплохо они слушались, нормально все. Кроме одного мальчика, его звали Игорь. Этот мальчик очень себя плохо вел, вообще не слушался. Уходил, куда хотел, приходил, когда хотел. Вот делал, что хотел. Вы знаете, первый день, второй день с ним таких мучений. На третий день я говорю: дорогие мальчики, у нас сегодня будет с утра членское собрание. Вот мы собрали всех этих детей, парней, на утренний молитвенный час, ну, моей группы чисто. Я говорю: у нас на рассмотрении вот есть Игорь. Вот такие-то преступления. Он не желает жить с нами, не хочет с нами вместе ходить там в столовую, не хочет с нами вместе ходить в походы, на молитвы. Я предлагаю его отлучить. Объяснил ситуацию, и мы его отлучили от нашей группы. Я говорю: Игорь, вот с этого момента делай, чего хочешь. Ходи, куда хочешь. Не подходи ко мне, ничего не спрашивай. Хочешь — домой езжай. Хочешь — в лес живи, иди. Хочешь — ешь. Хочешь — спи. Чего хочешь. Но с нашей группы, я зачитал текст, с отлученным не сообщаться, даже не есть не вместе. Мы с тобой не есть вместе не будем, не разговаривать. Все, ты отлученный. Свобода на тебе. Друзья, ну сначала он так: ну мне и лучше. Ах, хорошо. Такой, знаете, весь. Ну и все. Я не помню сейчас точно, через сколько это время произошло, но в любом случае это было в этот же самый день. Он пришел и упрашивал нас, что мы взяли его обратно, и просил прощения. И с тех пор он был послушен, как теленок. Друзья, ну, мне помогли мои мальчики, потому что они действительно с ним не общались. Они действительно не общались. То есть, если бы они с ним общались, то как бы эффект бы не сработал, да? А они не разговаривали с ним. 14-15 лет, вот так вот период, примерно такой. Друзья, это страшное дело, когда человек не общается. Страшное дело. Вот когда оставляет Бог? Вот Бог оставил народ. Он сказал: я больше с вами, вот с этим поколением людей, вот как с детьми-то он потом продолжал разговор, а с этим поколением людей, он говорит, я с вами даже разговаривать больше не буду. Все, я буду за вами наблюдать, буду. Но наблюдать я за вами буду во зло. Вот следующий слайд, он об этом говорит. Это уже, друзья, это уже после того, как разрушение. Это я уже как бы с самого конца. Уже народ израильский уже уведен. Уже они, кто-то в Египте находится, там кто-то еще. По-разному. Смотрите, что он пишет. «Зато выслушайте слово Господне все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-то иудея, говорящего: жив Господь Бог. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской...» То есть он ограничивает не все иудеи в принципе, а вот именно вот эта часть, которая в Египет ушла. Но мы потом посмотрим, почему они туда ушли. «Будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся». Друзья, страшные слова от Бога услышали? И вот у меня вопрос. А за что они эти слова услышали? Друзья, ответ на этот вопрос не так прост. Вот мы сейчас с вами посмотрим вот эту линию по поводу, ну, через всю книгу пророка Иеремии она проходит, эта линия. Такая сквозная линия. Ее, может быть, не так просто увидеть даже. Но она есть, эта линия. Кто может услышать эти слова? Какой человек когда-нибудь услышит эти слова от Бога, что все, достаточно, я больше с тобой вообще разговаривать не буду. Я буду тебя смотреть, но ты даже меня ни о чем не проси. Пока ты не истребишься земли, не буду даже не буду отвечать. Друзья, почему так происходит? Но так происходит в жизни, да? У фараона так произошло. Точку невозврата он пересек определенно. Помните, мы говорили об этом? Оставляйте дом ваш пуст. Все, поздно. То есть, вот, хорошая мысль, да? Христос идет в Иерусалим и говорит: Иерусалим, Иерусалим, о, если бы ты, хотя бы всей твой день. Друзья, что изменилось? То есть, эти люди также отвергали Христа. Все было плохо. Но он все равно дает им шанс. Он говорит: о, если бы ты хотя бы все твой день узнал, хотя бы это было. А через некоторое время он говорит: все. Буквально, друзья, проходит несколько, ну, часов проходит. И он говорит: все, оставляется дом ваш пуст. Нет уже шансов. Все, надежды нет. Что должно произойти в жизни человека? Какую черту он должен пересечь, чтобы Бог сказал ему такие строгие слова? Кто достоин такого серьезного, строгого отношения к Богу? Друзья, мы с вами увидим сейчас, что у Бога вот эта черта, она очень далеко. Перейти ее трудно, эту черту. То есть, есть такое искушение, когда люди, христиане, говорят: ой, наверное, Дух Святого похулил там и так далее, Бог со мной не хочет общаться. Друзья, это не так. Бог, мы увидим сейчас, Он очень хочет общаться с человеком, Он желает с ним общаться. И вот перейти эту черту, когда Бог скажет: все, больше ко мне даже не обращайся. Как он Иеремии говорит: не молись за этот народ, даже слушать не хочу, он и говорит, вот, Иеремии, да? Вот перейти эту черту очень тяжело, но можно. Мы сейчас об этом на это посмотрим. Посмотрите. Итак, следующий слайд. Тут несколько пунктов. Вы не забегайте вперед, будем читать по одному пункту. Так, Иеремию Бог посылает к народу. И вторая глава, второй стих, он ему говорит. «Иди и возгласи в уши народа». «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши чери Иерусалима». Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда ты последовал за мной в пустыню, в землю незасеянную, и так далее, и так далее. Тут такой, знаете, вот очень аккуратная такая аллюзия на книгу «Песни песней», да? Когда ты за мной последовал в пустыню. Помните, в пустыню, да, последовала? Суламита. Вот, интересно. Друзья, посмотрите. «Иди и возгласи в уши». Вообще, Бог так учит людей, что если даже, например, кто-то согрешил перед тобой, то иди, скажи ему, как? Лицом к лицу. Друзья, это правильно, это хорошо. Когда, вот недавно, один брат, очень такой именитый брат, пожилой, мы с ним встретились на одном общении, он ко мне подходит и говорит, Денис, я хочу тебе сказать, у меня есть тебе препятствие, ну, как будто претензии, что ли. Я говорю, ну, скажите. Он мне говорит, а потом говорит, легче стало на сердце. Я не стал никому рассказывать. Вот я тебе задал этот вопрос, ты мне ответил, все, слава Богу, решился вопрос. Знаете, у меня к нему сильное уважение, к этому человеку. Почему? Вот у него была ко мне какая-то претензия, да? И он не пошел кому-то рассказывать, не пошел обсуждать с кем-то, не пошел эти слухи разносить. Он пошел ко мне и спросил, вот так или не так? Бывают случаи, вот звонит человек, скажи, вот такой слух про тебя ходит, так или не так? Вот скажи мне. А бывает, друзья, человек говорит, ой, я стесняюсь подойти к нему. Я говорю, ну иди скажи брату, вот он против тебя согрешил, иди скажи, ой, я стесняюсь. Ты ему стесняешься сказать? А всем рассказываешь, да, всем рассказываешь. Всем на свете рассказываешь. Друзья, не стесняйся. Вот Бог, Он сам свои принципы не нарушает. Он говорит, согрешил против тебя брата, иди скажи ему. И он здесь тоже говорит, Иеремия, иди скажи в уши. То есть не на громкую, не по площадям, не в газетах, не по телевизору. Иди и скажи в уши, чтобы люди лично услышали, что они согрешили против меня. Вот Бог так действует, друзья. Он пошел и стал говорить, мы знаем, чем дело кончилось. Послушались его люди или нет? Нет, они послушались. Они отвергли его, они, друзья, ему никаким образом к нему не расположились, не впечатлились его речью. И в целом, друзья, весь народ, он речи Иеремии не принял. Друзья, после этого написано, и было слово Господне к Иеремии об иудеях. То есть Бог не обиделся. Он не сказал, ну все, не хотят меня слушать, я с такой вежливостью не стал их грех обнародовать, лично им в уши все сказал, а они не хотят, все, обижусь на них, разговаривать не буду. Нет, друзья. Он говорит Иеремии, походи по улицам, но он не им говорит, не Иеремия говорит, там смысл такой, что вы, люди, походите по улицам и поищите. Поищите людей, вот кто может вот откликнуться на этот призыв. То есть, друзья, Бог увидел, что человек не хочет слушать в уши, он идет дальше, он говорит, идите поищите, походите по улице, может быть, они заняты там, может быть, какие-то свои дела там, еще что-то. Как-то он, Бог хочет донести свою мысль до всех, чтобы она была услышана. Потом он говорит, стань во дворах дома Господня. Ну, друзья, ну кто во дворах дома Господня стоит? Ну, я имею в виду, кто-то ходит во дворы дома Господня. Ну, люди более-менее религиозные, да, хотя бы, ладно, по улицам ходишь, там люди уже совсем от Бога отошли. Ну, ладно, они не слышат. Но иди в дом Господень. Иди туда, где тебя, ну, должны слушать, потому что там верующие люди находятся. Иди туда. Друзья, не слышат его и там. Он идет сначала в уши, говорит, потом по улицам ходит, ищет людей, кому сказать. Потом он в дом Господень пошел, и все равно его там не слушаются, друзья. И все равно никто не слушает. И тогда Господь говорит, друзья, вот посмотрите, вот я поражаюсь Божьей долготерпению. Вот если бы я был на месте Бога, мне бы уже давно надоело, понимаете? Ну сколько можно? Раз сказал, два сказал, три сказал. Ну понятно же уже все, да? Понятно? Сколько можно? Друзья, у Бога, у него совершенно другой принцип. Помните, как написано в Библии? Бог многократно и многообразно, или многообразно говорил издревле в пророках. То есть у Бога желание донести свою весть для людей. Он хочет это сделать. Он желает, чтобы его услышали. И он, друзья, оправдывает человека, который его не слышит. Человек не услышал, Иеремию, когда он в уши говорил. Ну хорошо, тогда давай на улицах. На улицах не услышал. Ну давай в Доме Господнем. И в Доме Господнем не услышал, друзья. И Бог не останавливается на этом. Он еще один метод применяет, чтобы его услышали. Какой метод? Он говорит, иди купи себе льняной пояс. Это 13 глава, 22 стих. Не только эта глава, там другие места есть. Там еще кое-что надо было сделать. Ермо там надень, там еще кое-что сделать. Друзья, 13 глава, 2 стих. Первый стих. Пойди купи себе льняной пояс. Положи его на чресла твои. Но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господне, положил его на чресла мои. Потом написано, 4 стих, возьми пояс, который ты купил, который на чресла твоих, встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал. По прошествии уже многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс. И я пришел, выкопал и взял пояс. И вот пояс был испорчен, ни к чему не был пригоден. Зачем все это было происходило, друзья? Зачем? Это были образы. Друзья, когда ребенок не понимает речи, что мы делаем? Мы показываем на примерах простых. Мы говорим, вот посмотри, вот видишь, вот конфетка, например, там, или вот яблоко, вот смотри, вот яблоко, видишь, оно червивое. Видишь, червяк в яблоке? Да, вижу. Вот так в сердце грех может быть. Друзья, мы не показываем яблоко проповедникам, да, пресвитерам, мы яблоко не показываем. Потому что пресвитера должны и так понять, что грех в сердце может быть. Но ребенок не понимает, мы показываем яблоко. Друзья, мы должны понимать, что если перед нами человек, который что-то не понимает, надо найти способ ему объяснить. И Бог ищет эти способы. Он их ищет, эти способы. Он говорит, слушай, Иеремия, они тебя не понимают. Ну давай через образы, давай через пояс. Вот посмотрите, люди, вот видите пояс? Вот видите, он испорченный. Вот так говорит Господь. Вот так вот, как этот пояс, я сокрушу гордость Иуды. Вот этот негодный народ. И так далее. Друзья, должны были люди увидеть, вот какие мы. Вот как этот пояс оказывается. Друзья, и Бог, вот я вижу вот эту великую милость, что Бог ищет способы достижения, чтобы люди поняли его истину. И не только пояс, там другие были образы. Но когда народ и у этих образов решил не понимать и не понял, ну пояс, ну какая проблема, купи новый там, ничего не понял, да, народ? То Бог тоже не обиделся, он не сказал, ну все, мои средства донесения истины до этих людей исчерпались, больше я ничего не хочу делать, все. Больше с ними разговаривать не буду. Нет. Следующее, друзья, он их начинает учить через трудности. 14 глава, 1-2 стих, там плачет Иуда от бездождия. Друзья, Бог начинает человека учить через что? Ну, не понимают они речь. Ни в уши, ни в домах. Посмотрите, ни в уши не понимает личный человек. Вот если на наше время переводить, человек ни лично не понимает. Ни на улицах ему не достучаться, ни в Доме Божьем он ничего не понимает. Ни через проповедь, ни через личное писание, ни через свидетельство, ни через что не понимает. Но Бог ему образы посылает. Может быть, сны какие-то там, может быть, какие-то образы. Тоже не понимает. Все. Но, друзья, у человека есть очень, очень хороший способ достижения до него истины. Это болезни всякие там, да? Прекрасный способ, когда человек понимает очень быстро все. Моментально понимает. Какие трудности, переживания. И вот Бог посылает на эту землю время, когда нет дождя. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле. И вот, первый стих. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле. Вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою. Они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные, смущенные. Они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на земле. И земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Друзья, Бог послал голод в это место. Отсутствие воды, материальные трудности, чтобы хоть что-то они поняли, друзья. Хоть как-то вразумились этим истинам, которые Бог им говорит. Но, увы, мы видим, что народ не вразумился, никаких движений в сторону Бога не происходит. Так же они и продолжают жить, как жили. И тогда Бог еще одно средство достижения истины начинает привлекать. Это враги. И в 26 главе, и в 34, и в 36 Бог посылает врагов, которые должны были, вот написано там осада Иерусалима, там масса всяких, они должны были в этих трудностях воззвать к Богу. И Иеремия говорит, вот, вот трудности пришли, Богу взывайте. А Сидеки там решил воевать и все остальное. А? Друзья, и не понимает. Бога люди слушать не хотят. Друзья, посмотрите, сколько попыток сделал Бог, чтобы его поняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть на моем слайде. Но на самом деле, друзья, это не все. Там намного больше попыток Бог предпринимает, чтобы его люди поняли. Но люди его понимать не хотят. Друзья, вначале я задал вопрос. Какой народ достоин фразы «Я с вами больше общаться не буду»? Какой народ достоин фразы? Вот этот народ, который шесть способов отверг, он достоин этой фразы или нет? Ну, по нашему человеческому суждению, мы бы давно уже сказали, все, у меня никаких сил нет, да, уже все, хватит. Но Бог нет. Бог продолжает с этими людьми говорить. И в конце концов происходит важнейшее событие. Это важнейшее событие записано в 42 главе. Следующий слайд. Смотрите. «И приступили все военные начальники, и Ионан, сын Карея, и Изания, сын Гашаи, и весь народ, от малого до большого, и сказали Иеремии пророку, «Да падет перед лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу, Богу твоему, и обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». Ну, наконец-то достиг Бог в них или нет? Когда достиг, слава Богу. «И сказал ему Иеремия, пророк, слышу я вас, слышу, помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли будет, но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, мы послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда мы будем послушны гласу Господа Бога нашего». Прекрасные слова, друзья. Я представляю ликование Иеремии. Наконец-то его труды увенчались успехом. Наконец-то его услышали. «Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаи, и Аанан, и сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремию, «Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы там жить». Друзья, что произошло? Иди, помолись Богу, все сделаем, Господь и свидетель. Ну хорошо, пошел, сказал. Стоп, это не ты говоришь. Да, 43 глава, 3 стих, если можно высветить, да? Там интересно, они говорят, не ты это говоришь, не Бог это говорит, это ты придумал. А Варух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас к военным в Вавилон. И не послушал Ионан, сын Карея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Ионан, сын Карея, и все военные начальники, и весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, мужей, жены, детей, и так далее, и так далее, и так далее, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса. Друзья, ну казалось бы, уже здесь-то вообще финиш, да? Все, уже вот... Он шесть попыток сделал. Они его не поняли. В конце концов, он достиг до них. Они призвали имя Господня, но когда услышали имя Господня, отказались. Ну вот, друзья, вот помните, я вопрос задал. Какой народ достоин, чтобы Бог сказал, все, отныне общаться с тобой не буду? Вот этот народ достоин или нет? Который воззвал к Богу, получил ответ и отказался. Достоин. Но смотрите, как написано. Смотрите, Иеремия говорит им, не ходите в Египет, не ходите. А они пошли в Египет, 7 стих, ибо не послушали гласа Господня и дошли до Тафниса. 8 стих. И было слово Господне к Иеремию где? В Тафнисе. 8 стих, пожалуйста. Куда Иеремия пошел? С ними пошел. Они не послушали его, друзья, но он-то пошел с ними. Кстати, это очень хорошая мысль для любого душопопечителя, для любого руководителя, там, подростковой группы, детской группы, для любых родителей. Если ваши дети, ваши подопечные вас не слушают и идут туда, куда не надо, что надо делать? С ними надо идти. Сейчас есть очень большая категория братьев таких, знаете, таких, которые говорят, вот наша молодежь там в интернете, там, они там, 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 а мы здесь находимся. Ну, плохо, что они там. Но идите к ним, идите с ними, чтобы они были рядом. Если мы, я еще эту мысль говорил раньше, если мы не можем, чтобы наши дети вышли из подвала, спуститесь к ним в подвал или сидите рядом с ними там, чтобы не так страшно было в этом подвале. Друзья, можно, вот принцип Божий. Они не послушались, пошли. Иеремия, ты пророк, иди туда. Потому что если они не послушались и пошли, да еще и ты с ними не пойдешь, они вообще там пропадут. Друзья, и вот смотрите, Иеремия идет в Тафнис. И что там было, друзья? Слово Господне об Иеремии. Оказывается, друзья, не обиделся Бог на вот этот очень дерзкий поступок. Написано, дерзкие люди это сказали. И Бог все равно не обиделся. Друзья, оказывается, даже вот этот поступок, вот даже вот этот поступок, он не привел к этому результату, о котором я говорил, что Бог сказал, все, больше я не буду с вами общаться. И теперь, друзья, вы уже устали, уже много времени прошло, но сосредоточьтесь, осталось 5 минут нашей беседы, сосредоточьтесь. Как вы думаете, почему Бог не обиделся на них? Почему Он не как сказать, приговор не подписал? Почему Он не сказал, слушайте, ну уже все, уже просто беспредел. Вы меня конкретно спросили, я конкретно ответил, а вы все равно не послушались. Почему это не было последней точкой? Почему все-таки они еще даже черту не перешли, хотя были очень дерзкие в этом вопросе? Друзья, я вам прочитаю следующий текст, и мы сравним эти два текста, и мы увидим разницу. Смотрите, вот следующий слайд, вот если там, да? И было слово Господне к Иеремии Иудею. То есть такое, хотя они так плохо поступали, но было слово Господне все-таки, да? А вот теперь давайте, друзья, следующий слайд. Это 44 глава. И там описываются события, после которых Бог и сказал, все, больше я с вами общаться не буду. Теперь вы будете только на истребление. Смотрите, 15 стих. И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам. И все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба, и возливать ей возлияние, как мы делали, как и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ее возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча их голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Друзья, чем вот эта речь отличается от речи, которую мы читали раньше? Смотрите, он говорит, когда Иеремия передал всему народу все слова Господа, Бога их, тогда сказал Азария и все дерзкие люди, неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь, это Варух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас. Чем вот эта речь отличается от этой речи? Друзья, принципиальная разница вот в чем. Они говорят, вот Иеремия, ты нам говоришь, но мы не верим, что это Бог говорит. А здесь они говорят, Иеремия, мы знаем, что это Бог говорит. И мы не будем тебя слушаться. Друзья, те люди говорят, Иеремия, сходи к Господу, спроси его. Мы обязательно послушаемся. Но когда Иеремия отвечает, у них закрадывается сомнение. А вдруг это не Бог сказал? А вдруг это Варух? Друзья, это может быть лукавое сомнение, может быть, это дерзкое сомнение, но Господь любящий, Он как бы берет это сомнение как спасательный круг, за которым можно уцепиться и оправдать этого человека. Господь, ну как бы я вижу эту картину, Он говорит своим ангелам, слушайте, но эти люди правда не верят, что Иеремия от меня сказал. За что их наказывать? Они просто не верят. Давай еще раз попытаемся, ведь он просто не верит. Помните, как Иисус, когда умирал на кресте, его забивают, а он говорит, отче, прости им, потому что не ведают, что творят. Он нашел, за что их можно оправдать. Бог всегда ищет человека, вернее, всегда ищет то, за что может человека оправдать. Вот он так сделал, но он просто не подумал, он забыл там, он не верит, он не был внимательным, там еще что-то. И Бог продолжает разговор с этим человеком, продолжает до того момента, пока человек вдруг не поймет точно, 100%, я знаю, что это говорит Бог. Друзья, и вот в этот момент времени у человека выбор. Что он будет делать вот этим знанием, которое точно, 100% от Бога? Без сомнения, он знает, что это от Бога. И он говорит, слушай, Иеремия, мы знаем, что это от Бога. Мы не будем говорить, что это не от Бога, что это тебя Фарух подослал там, или еще кто-то. Мы знаем, что ты говоришь от Бога. И мы знаем, что Бог хочет вот это. Но мы не будем тебя слушать. Мы сами в своей воле, без всяких эмоций, без всяких страхов, без всяких принуждений, мы своими собственными желаниями выбираем кадить богине неба. Потому что мы считаем, что это лучше. А вот Бога, который нам проповедуешь, мы слушать не хотим. Мы осознанно понимаем, что мы делаем, и мы отвергаем вот его. Друзья, посмотрите, какая речь, которую я сейчас прочитал из 44 главы, она не эмоциональная. Посмотрите. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что их жены кадят». Знавшие, что их жены кадят. «Слово, которое ты говорил, мы не слушаем». Нет ничего такого. Вот первая речь. «Да ты тебя Фарух послал! Да ты хочешь умертвить нас! Да хочешь нас в руки халдеев предать!» А здесь мы знаем. Но непременно, то есть что такое непременно? Обязательно, точно, будем делать то, что мы хотим делать. То, что вышло из уст наших, мы это будем делать. Друзья, и после этих слов, последний слайд нашей сегодняшней беседы. 44 глава, 27 стих. Вот, я буду наблюдать за вами погибели. То есть, раз вы меня отвергли, раз вы осознанно, четко, целенаправленно, зная мою волю, конкретно пошли против меня, все, на этом конец. Друзья, и действительно, иудеи, вот именно вот этот род иудеев, живших в земле египетской, именно вот эти поколения иудеев, друзья, они больше от Бога не услышали ни слова. Интересно, друзья, что после этой главы, 44 главы, еще много глав. 45, 46, 47, до 52, еще много глав. И все эти главы начинаются словами. Слово, которое пророк Иеремия получил от Бога. Но к Фаруху, или о народах языческих, или о филистимлянах, или о Мааве, или о сынах Амоновых. Друзья, не было больше о сынах Иудиных. О многих народах потом еще Бог говорил, к многим людям еще Бог обращался, но к этим людям Бог уже больше не обращался. Потому что Он к ним обращался много раз. Он в конце концов достиг того, что они поняли Его. Он много предпринял шагов и через образы, и через страдания, и через войско, и через разные другие методы. Он в конце концов достиг их сердца. Они поняли, с кем они имеют дело, и они сделали свой выбор. И он говорит, ну раз вы так сделали свой выбор, раз это ваше желание, то все, я оставляю вас, все оставляют дом ваш пуст. Почему, друзья, о Иерусалим, хотя бы ты в этот день узнал, а через некоторое время оставляется ваш дом пуст. Они сделали свой выбор. Они увидели царя, все царь твой грядет, сидящий на ослице. Они увидели царя, они его отвергли, нам такой царь не нужен. Все оставляется в дом пуст, потому что раз отвергли, значит все. Друзья, книга про Иеремия, она такая довольно печальная книга. Кто помнит, какая следующая книга после книги про Иеремия? Плач Иеремии. Плач. Да, то есть эта книга, ну в общем-то грустная. Она заканчивается разрушением города, разрушением храма. Она заканчивается уведением в плен иудеев. Но самое страшное, она заканчивается тем, что Бог говорит, я с этими людьми больше общаться даже не хочу. И поэтому, друзья, он потом ждет, когда другой народ восстанет после этих, когда другое поколение восстанет, которые будут взыскивать Господа. Друзья, хотелось бы, чтобы нам с вами извлечь из этих мыслей для нас назидание, потому что все те же самые процессы происходят и в наше время, все то же самое происходит и у нас, чтобы нам, друзья, иметь правильное общение с Богом нашим.